Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, статья «Понятие вскармливания и зарождения», 347 страница. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут транслироваться в течение урока. Первый том Рабаша, страница 347, статья «Понятие вскармливания и зарождения».
Здесь, в этой статье, рассматривается начало пути, как мы изучаем, что вход на первую духовную ступень — это зарождение, ибур. Так же, как и семя входит в то место, которое предназначено ему, и это в бине, в утробе матери, и там начинает развиваться, так и мы должны сделать из себя, из наших решимош, что-то, что соответствовало бы вхождению Высшего в особом виде, что называется Маткой Высшего, то, что Он нам готовит, нам особым образом, те условия, которые подходят нам, для того, чтобы было нам легче прилепиться к Нему. Он делает особый парцуф, как мы изучаем парцуф Сеарот, который Высший облачает на себя для того, чтобы давать Высшему. И так это внешний парцуф, который делает Высший, он называется Маткой Рехем, и мы можем прилепиться к этому парцуфу. То есть достаточно здесь нашего усилия для того, чтобы прилепиться к этому проявлению Высшего по отношению к нам. И это состояние называется ибур, зарождение. И давайте посмотрим, как мы проделаем этот первый шаг, чтобы войти в духовный мир. Пожалуйста.
Зарождение, вскармливание и мухин — это три ступени. И после того, как человек уже удостоился войти в святость, тогда он начинает постигать их. И это называется нефеш в ибуре, в зарождении, руах в иника, во вскармливании и нешама в мухин. Однако также и во время подготовки, до того, как человек постоянно вошел в святость, тоже есть эти понятия. Ибур, зарождение, это в то время, когда человек уводит от себя свою собственную власть на какое-то время и говорит, что сейчас я не хочу думать ничего о собственной пользе и не хочу использовать свой разум. И хотя это для меня и самая важная вещь, то есть я не в состоянии сделать ничего, что я бы не понимал, то есть я готов делать все, но я должен понять необходимость этой вещи. И тем не менее, он говорит, что сейчас я в состоянии на какое-то время сказать, что я принимаю на себя в это время, когда я определяю, не использовать свой разум.
То есть не для себя, не в соответствии с каким-то собственным расчетом.
И я верю в высшее знание, верю мудрецам. Верю, что есть управляющий, который глядит на всех в мире и дает им личное управление. И почему я должен верить в это? И я не могу почувствовать, что так это. Ведь и знание обязывает меня, что если я бы чувствовал существование Творца, то, разумеется, я мог бы служить Ему. И у меня было бы стремление служить Ему. Если так, то для чего мне это скрытие? Что зарабатывает Творец этим? Что он скрыл что-то от себя, от творений?
То есть работать против скрытия или же течь по течению? Плыть по течению. В этом разница между работающим на Творца, изучающим Кабалу, который требует света, возвращающего к источнику для продвижения, или просто верующий человек, то, что называется обыватель, который просто требует для себя высшую силу, то, что дает Творец, то его благо.
И тут он тоже не ищет никаких объяснений, но и на этот вопрос он отвечает, что идет верой выше знания. И говорит, что если бы Творец знал, что без скрытия было бы лучше творением, то, разумеется, он бы не делал скрытие. Выходит, что на все вопросы, которые возникают в его мозгу, в его разуме, на все он отвечает, что идет выше знания. И он сейчас идет с закрытыми глазами только верой. И это, как сказал мой отец и учитель о высказывании, что если человек может сказать, что его вопросы — это оправдание, то есть он не нуждается в оправданиях, а от самого, сам вопрос сам себя оправдывает, что означает, что сейчас есть у него вопрос, и я могу идти выше знания. И тогда руки его Творцу, то есть тогда руки, то есть его получающий келим от слова достигнет что-то своими руками, тогда человек считается цельным с Творцом. Поэтому начало входа в работу на Творца — это ибур, зарождение. То есть, когда он полностью отменяет самого себя и входит в виде зародыша в живот матери. Как написано, что «слушай, сын, мораль отца твоего, и не отклоняй Тору матери». И сказано, что он отменяет любовь к самому себе, то есть малхут, и источник ее — это желание получения ради получения. И он входит в отдающий келим, которые называются биной. И человек должен верить, что до того, как он родился, то есть до того, как опустилась душа в его тело, эта душа была слита с Творцом. И сейчас он стремится вернуться и слиться так, как это было до падения. И это называется ибур. То есть он полностью отменяет свою собственную суть. Однако, хотя его сердце говорит, что только сейчас он соглашается с... Его сердце говорит, что сейчас он соглашается с самоотменой, а потом он раскается в этом. И об этом сказано: не заботься завтрашней заботой. И завтра тоже это не завтрашний день, но и сегодня, и завтра могут быть единым целым с будущим. И как сказали наши мудрецы, каждый, у которого есть что-то, что он может есть сегодня, и он спросит себя, что он будет есть завтра, это указывает на недостаток веры. И необходимо объяснить этому, необходимо объяснить, что намерение здесь, что если бы сейчас у него есть, что есть сегодня, и он может принять на себя веру выше знания и только думать, что будет потом, то есть что у него будут решимот от этих состояний, когда он думал, что он останется, в состоянии подъема навсегда, но потом снова опустился в низкое место, и это место отбросов. И смысл понятия отбросы — это значит, что туда выкидывают весь мусор. То есть во время подъема он думал, что все понятие любви к самому себе — это только отбросы. И стоит это выкинуть вместо отбросов. То есть он чувствовал, что желание получить — это отбросы. А сейчас во время падения он сам опускается вместо отбросов для того, чтобы получить оттуда пропитание, подобно котам, которые копаются в мусоре для того, чтобы найти что-то для еды и этим поддержать душу свою. Так во время падения он подобен котам, а не людям избалованным, которые все время выбирают, что стоит им есть и чего не стоит. И об этом мы говорим в молитве Халель. «Подними из праха убогого, из отбросов подними нищего». То есть в то время, когда человек может отменить себя на какое-то время, в это время он говорит, что «я хочу сейчас отменить себя перед святостью». То есть не думать сейчас о любви к самому себе, но он хочет сейчас доставить наслаждение Творцу. И он верит в высшее знание, хотя и еще ничего не чувствует. Это высшее знание, что Творец слышит молитву всех уст. И в его глазах малый и большой равны. И как мы можем... И как он может спасти самого большого, самого великого из великих, так же он может помочь и малому из малых. И в этом понятие ибура, зарождение. То есть он отказывается от собственной власти ради власти Творца. Однако все это временно. То есть он хочет отменить себя навечно, но он... не в состоянии поверить, что эта самоотмена сейчас будет навечно, потому что уже много раз он думал, что так это будет, но потом он падал с этого уровня и падал вместо отдачи. Простите, и падал вместо отбросов. Однако не надо заботиться о том, что ты будешь есть завтра. То есть он, разумеется, потом упадет со своей ступени, поскольку это от отсутствия веры. Но необходимо верить, что спасение Творца близко, как мановение ока. Получается, что поскольку он отменяет себя на какое-то время и хочет так остаться навсегда, из этого выходит, что есть у него, что он ценит понятие зарождения и бура.
То есть, если это духовное состояние, это значит, что он пытается прилепиться к Высшему, выше всех своих сомнений, всего, что есть у него, что и называется высшее знание в сердце, в разуме, в понимании осознания, во всем. Но он прилепляется к Высшему в том, что нет ничего большего, а только власть Высшего. Тогда он должен воспринимать это состояние, то, что он слит с Высшим, даже немного. Выше всех сомнений и проблем. Вопреки им, это значит, что он получает это, принимает это как вещь вечная, иначе это не является духовным. И, конечно же, разумом в разуме и чувство, и чувство он знает, как пишет раба, что он упадет, и будут такие падения еще, но каждый раз, когда есть у него контакт с Высшим, он пытается принимать это состояние как вечное, иначе оно не будет духовным. Иначе, конечно же, он упадет, и он как бы сам себе подготавливает падение. Но он должен находиться в этом вечно, и может быть только все выше и выше и выше, без отрыва, без отключения. Тогда называется, что он пытается быть слитым с Высшим.
Однако на самом деле человек должен верить, что то, что он сейчас хочет войти в работу на Творца в виде самоотмены, это призыв свыше. Поскольку это не в премудрости самого человека. И свидетельство этому, что во время этого призыва все вопросы, которые были у него до того, как его призвали свыше, у него было много, много вопросов. И каждый раз, когда он хотел сделать что-то ради отдачи, тело сопротивлялось. И он не мог понять, есть ли вообще человек в мире, который может отменить самого себя перед Творцом и совершенно не заботиться о своей пользе. И всегда властвовал над ним какой-то страх, сможет ли он отменить себя перед Творцом. А сейчас он видит, что все мысли и сомнения полностью сожжены. И он сейчас чувствует огромное наслаждение в этом, в том, что он может отменить себя перед Творцом. Ведь он видит сейчас, что все его знание ничего не стоит. Хотя до того он думал, что нет никого в мире, который мог бы убедить его, что необходимо отменить самого себя перед Творцом. И он говорил, что это тяжелая работа, и не каждый в состоянии войти в эту работу. Но сейчас он видит, что нет ничего, что мешало ему слиться и отменить себя перед Творцом. Однако это свечение свыше, и поэтому склонились перед ним все мешающие, которые давали ему претензии лазутчиков, все они скрылись с его горизонта. Как сказано, что все это ушло и больше не присутствует. как сказано, что дух пошел по нему. То есть в то время, когда человек получает дух свыше, все помехи исчезают. И даже место свое им не осознается.
Но это, конечно же, не работа самого человека. Это Творец готовит ему. Теперь, что зависит от человека в этом состоянии, что он может сделать? Удерживаться в этом состоянии, насколько это возможно, больше, превратив это состояние в постоянное. И все помехи, то есть если они придут, они только для того, чтобы он слился еще сильнее. И здесь мы приходим к состоянию, когда в конечном счете мы видим, что без поддержки окружения невозможно этого сделать.
Объяснение, что во время подъема, когда он получает дух свыше, тогда, в то время, он не понимает, как может быть какое-то место, в котором злодеи могут действовать в чем-то в своих претензиях. Получается, что во время Ибура, когда мы видим, что есть время выкидыша, то есть если ребенок рождается до того, как закончены все выяснения, как материальным, есть понятие выкидыша, когда ребенок выходит раньше времени, и он не может существовать и умирает. Также и в духовном. Если есть какая-то слабость, то тогда человек выходит наружу из состояния зародыша, ибура, и оказывается в этом мире. И все вопросы, которые есть в этом мире, попадают в его мысли, и все желания, которые есть в этом мире, сливаются с ним. И это называется, что ибур, состояние зародыша, умерло. И в ТЭС, в 9 части, написано, что у женщины есть 3 входа для того, чтобы закрыть и удержать там плод, чтобы он не вышел наружу, пока он не закончит полностью формироваться. И также необходимо, что у нее должна быть сила формирования плода. И выясняется в Орпними, что в Ибуре, в состоянии зарождения, есть 2 силы. Первая — сила формирующая, поскольку форма плода — это катнут, малое состояние. И для того, чтобы достичь катнута, есть такой распорядок, что катнут является подготовкой к гадлуту. И если на ступени нет катнута, то нет и гадлута. И все время, что он в катнуте, это означает, что он еще не находится в совершенстве. И в том месте, в котором есть недостаток святости, там может ухватиться ситра-ахра. И может испортить все. И это означает, что ибур не может получить свое совершенство, и он с помощью этого приходит к выкидышу. То есть плод еще не заканчивает свое состояние ибура. И в ибуре есть 25 парцуфов, то есть наранхай. И в каждом из них тоже есть наранхай, поэтому необходима сила удерживающая. То есть, что даже в катнуте есть там совершенство. И это он получает с помощью матери. И хотя валад со своей стороны, у плода со своей стороны нет келим, чтобы он мог получить гадлут ради отдачи, тем не менее, посредством того, что он отменяет себя перед матерью, он может получить гадлут от келим матери. И это называется, что он находится в утробе матери и ест то, что она ест. Однако нет, у него нет собственного выбора. Но то, что мать ест, то есть то, что она знает, что можно ему есть, то же самое и он ест. То есть у него забирает выбор, что такое добро, что такое добро, что такое зло. Но все за счет матери.
Это значит, что он все время отменяет себя. Это трудная работа. Дать его матери весь выбор и еще с благословением принять это.
И там говорится о высших светах. И то же самое происходит здесь, во время подготовки. Когда человек хочет войти в чертог царя.
Это касается нашего состояния. То есть подготовки перед зарождением, эти вещи тоже происходят с нами. Эти состояния, да.
во время подготовки, когда он хочет войти в, чертог царя, там тот же самый распорядок. И как там есть очень много категорий, и Ибур не заканчивается за один раз, и мы говорим, что там есть 9 месяцев рождения, пока он не постигает 25 парцуфов. Также и в подготовке есть очень много категорий, пока он не постигает в совершенстве состояния ибура, зародыша, во время подготовки. И поэтому есть очень много подъемов и падений, и иногда ибур, зарождение, портится. И это тоже называется выкидышем. И необходимо начинать заново весь распорядок работы. И выясним понятие формирующей силы, которая есть во время подготовки. Так что форма ибура — это катнут, что означает, что только в келим дашпа, то есть, когда он занимается Торой и духовной работой, то тогда он может принять на себя намерение, что все это с намерением ради отдачи. И также и тот, кто занят сейчас Торой и заповедями, поскольку он верит Творцу, в его величие, он говорит, что сейчас есть у него желание обслуживать царя. И это будет считаться, как будто бы он получает огромную прибыль, поскольку весь мир смотрит на него и завидует ему за то, что он умудрился подняться на самую вершину. А другие люди не удостоились, и поэтому он рад, поскольку и не чувствует он в мире ничего плохого, и он живет в мире, который полностью добрый. Однако все наслаждение и важность в том, что он дает, то есть что он хочет дать Творцу. То есть, что он целый день идет с одной мыслью. Что мне сделать, какое действие, чтобы я смог порадовать этим Творца? То есть, с одной стороны, мы говорим, что человек должен работать не ради награды, а только ради Творца. А с другой стороны, мы говорим, что он должен получить наслаждение и делать для себя расчеты, как получить наслаждение. То есть он должен рисовать себе образы гадлута и большого состояния, и хашивута, важного состояния, которые так, когда так, так уважают, как земного царя. И наслаждаются тем, что обслуживают великих в мире, и этим служат величию Творца. То есть он тоже обслуживает Творца, и он должен чувствовать то самое наслаждение, как и они от этого наслаждаются, когда они обслуживают великих людей в этом мире.
Но у них это понятно, это в их келим, в знании. А у него это в вере выше знания. Когда непонятно ему, он не понимает, но он делает это, как будто есть это у него в явном виде. То есть выше сомнений, когда сомнения как раз помогают ему находиться в духовном, то есть высшее знание. Угу.
Иначе, если у него нет большого наслаждения от того, что он занимается Торой и заповедями, это признак того, что он не ценит Творца такой важностью, как они ценят и получают наслаждение и удовольствие от того, что обслуживают великих людей этого мира. Однако, в то время, когда он говорит с Творцом, он должен вначале создать себе какой-то образ, с кем он говорит, то есть каково величие и важность его. И я каким-то способом, я говорю с ним, и он слышит и смотрит на меня в то время, когда я говорю с ним.
Ну, в наше не очень трудно представить себе такое. Нет царя, нет примера. Мы давали более простой пример. Парень, который влюбился в девушку, да? Сегодня большинство людей светские, и поэтому правильный пример, насколько дали нам такой разворот в голове в таком глупом возрасте, 11, 12, 13, такое ощущение, что ты любишь кого-то, да? И тогда это совершенно путает тебя и замыкает все твои мысли в одном направлении. И в соответствии с этим нужно представлять себе также, что если бы я тоже был только в этом намерении, когда у меня была только одна задача — достичь Творца, насколько бы я в каждое мгновение и весь день, и всю ночь находился только в этой мысли.
Мы читаем на странице 350-й, столбец сверху, первый столбец. Например, когда человек ест какой-то торт или какой-то плод, какой-то фрукт, тогда он знает, что необходимо верить в Творца, что Творец сотворил все это, и мы получаем сейчас наслаждение, поскольку Он нам это подготовил, и мы обращаемся к Нему и благодарим Его, и хвалим Его за это наслаждение. И говорим: «Благословен Ты, Творец, сотворивший плод древа», и так далее. И тогда человек может проверить то обращение к Творцу, с каким страхом он обращался, что он чувствовал во время того, что говорил. То есть, если он действительно верит, что он разговаривал с царем, то где же его волнение и радость? Как сказано, что если отец я, то где почести мне? И если господин я, то где боящиеся меня? И если рассмотреть детально, то необходимо понять, то необходимо увидеть в этом две вещи. Первую. То, что он наслаждается фруктом, который он ест, и наслаждение, что он наслаждается от плода, который он ест, и так далее, все это относится к животному желанию получить. То есть объяснение, что наслаждение от еды, питья и так далее, животные тоже наслаждаются этим, и человек не должен получать такое наслаждение, поскольку такое наслаждение называется животным. Однако благословение и благодарение, которое он дал Творцу, тут необходимо различить несколько вещей. Получается, что во второй категории этого действия, то есть когда он относит наслаждение к Творцу, это относится именно к человеку, поскольку такого нет у животных. И тут есть много понятий, поскольку в этом действии, которое относится к человеку, человек может тут выяснить очень много ступеней. Например, человек должен выяснить для себя меру своей веры, насколько он верит в то, что Творец дал ему все наслаждения, все удовольствия для наслаждения. И затем он должен различить, что в том... в той речи, которую он обращает к Творцу, какова мера веры его в Творца. И затем он должен понять, насколько он верит в величие и важность Творца. И тут, разумеется, есть разница между людьми. И в самом человеке все надо определять по состоянию, в котором он находится сейчас, поскольку человек не стоит на месте, идет. И, разумеется, у него есть подъемы и падения. И если так, то у одного человека можно различить несколько состояний, и об этом написано. И дал я возможность им ходить. И из сказанного следует, что в желании получить наслаждение, которое относится обычно к животному, там в нем нечего различать, поскольку это общее наслаждение. Но в наслаждении, которое относится к человеку, там можно уже различить очень много категорий. Получается, что в наслаждении, которое относится к человеку, к уровню человека, это наслаждение, его основа уже не относится к получающим келим, а уже относится к свойству отдачи, поскольку поскольку все наслаждение исходит из Творца. То есть Вся энергия, когда есть у него килим для работы, все это зависит от величия Творца, а не от меры наслаждения человека. Что означает, что мера наслаждения человека зависит от того, насколько он обслуживает величие Творца. И это называется наслаждением, которое приходит к человеку непрямым образом, поскольку напрямую он хочет отдавать царю. И в той мере, в которой он рисует себе величие Творца, в этой мере он более рад, поскольку он может отдавать великому царю. И непрямым образом мы получаем от этого наслаждение. Получается, что только таким образом наслаждение разрешено, поскольку нет, в то время, когда человек обслуживает Творца, то у него нет намерения наслаждать самого себя. Но у него, но только величие Творца обязывает его обслуживать царя. И мы видим, что его намерение — это насладить царя, чтобы царь был рад. И из этого получается, что и он тоже рад. И такое наслаждение разрешено, поскольку это наслаждение, в то время, когда он получает, что наслаждение, когда он получает, не находится под властью стыда. Как сказано, бесплатный хлеб, поскольку его наслаждение от отдачи, а не от того, что он получает напрямую от Творца. И от того, что Творец дает ему, он наслаждается. И это называется, что наслаждение исходит напрямую от дающего в виде светов. И это называется светом хохма, который приходит к получающему напрямую. То есть получающий наслаждается тем, что он получает, и эта вещь уже нуждается в исправлении, которая называется «направлять ради отдачи». Строить намерение для задачи. Однако, если его намерение, в то время, когда он отдает Творцу, но и намерение его в том, что он сейчас его обслуживает, оно дает наслаждение не напрямую, поскольку тут есть намерение, чтобы царь наслаждался. А он не думает, что ты даешь ему наслаждение.
То есть он подобен Творцу. И вследствие того, что он подобен, приходит к нему свечение, и от этого он наслаждается, от того, что он уподобляется.
И об этом сказано: «Служите Творцу в радости». То есть радость должна приходить человеку от того, что он служит Творцу. Однако, если он работает без радости, то это со стороны недостатка веры и величия и важности царя. Иначе у него должно быть радость и подъем духа без всякой подготовки к этому. То есть он не должен видеть, что у него есть радость от работы, но у него есть радость от того, что он решает для себя, кому он служит и какова его важность. И результат этого, и радость — это результат этого. То есть если нет у него радости в работе, это признак того, что у него нет понятия о важности Творца, и он должен исправить себя в виде веры. То есть он не должен работать, чтобы у него была радость в работе на Творца, но он должен отдавать, чтобы он мог постичь величие и важность Творца. То есть все, что он, чтобы он ни делал, занимается ли он заповедями и хочет, чтобы плата приходила за его труд. И в той мере, в которой он ценит важность Творца, то он поднимается над своей природой для того, чтобы отменить себя перед Творцом. И у него есть желание и страсть служить ему.
Я думаю, может быть, достаточно? Или продолжать? У вас есть сила немного семинар провести, да? Отлично. Хорошо. Итак, мы изучаем в духовном, изучаем о духовном, что есть первый этап при вхождении человека в духовное, которое называется зарождение, ибур. Первый этап — ибур. Как мы можем представить себе это зарождение в нашем пути, когда мы приблизимся к нему и, может быть, войдем в него? как мы должны подготовить себя к зарождению? Пожалуйста.
Готовить себя к зарождению — это значит, что я нахожусь в группе, как в матке. Я себя вношу в такое окружение, которое в состоянии там меня принять, как в матке. И в этом окружении я отменяю себя таким образом, что я могу действительно включиться в эту матку и быть частью ее.
Да, если мы выходим из этой основной точки, нужно в окружении возвеличивать Творца, и это помогает отменить себя по отношению к этой силе. Чтобы войти в состояние зарождения, мы должны очень тяжело работать, чтобы все наше наслаждение было только ради Творца.
Зарождение мы можем достичь в той мере, в которой мы чувствуем наслаждение от усилий, от самоотмены, от отмены любви к самому себе и предания, от предания важности любви к ближнему.
Ибур, зарождение — это сделать все возможные усилия, чтобы отменить себя перед Высшим через окружение, группу, которая как матка. И это средство для того, чтобы получить силу и возможность достичь этого зарождения.
Самая лучшая подготовка для ибура, для зарождения, это идти от конца к началу. Мы знаем, что могут прийти мысли о том, что ты не добьешься успеха, и необходимо подготовить больше, чем то, что мы делали до сих пор, и тогда, собственно, мы сможем прийти к мысли, что в этот раз этого не будет, потому что мы сделали что-то новое, мы добавили.
И это окружение должно быть, прежде всего, окружением мысли для человека, когда он защищает себя как бы таким окружением, чтобы все время влияло на него только хорошими мыслями, потому что плохие мысли могут отравить его, и он не может тогда находиться в состоянии зарождения при этом.
И в этом состоянии есть много работы для, в виде веры в высшее знание, поскольку есть очень много сомнений, много вопросов. И я беру себя и пытаюсь работать так, что я отменяю свое мнение и даю мнению общества подействовать на меня.
Да, и не отчаивается никогда, что человек падает и встает. И все время смотреть на то, что я могу достичь свойства зарождения, и не думать о вчерашнем дне. То есть все время наслаждаться для того, чтобы доставлять наслаждение, и понимать, что ты сейчас входишь в состояние зарождения.
И подготовка ежемоментна. Насколько я в состоянии ценить свое окружение и всякое желание, которое пробуждается во мне, на основе которого я могу увеличить важность окружения. Оно служит как бы проверкой.
Да, и важно, чтобы окружение все время так излучало на человека свое влияние, чтобы он находился в мыслях о величии Творца и важности цели. И это должно быть тем полем, в котором находится человек.
Как нам построить для себя место зарождения как группу? Как сделать группу маткой для маткой высшего?
Но прежде всего мы как группа должны понять, что если то, что делать, то, что мы делали вчера, то и завтра произойдет то, что и вчера. Но мы должны приложить все усилия, почувствовать большую ответственность, и тогда хорошие шансы достичь изменения.
Нам необходимо возвеличивать свойство отдачи так, чтобы в каждом нашем действии оно властвовало. Это то, что характеризует состояние Ибура, зарождение.
И для того, чтобы любое наше действие исходило из величия Творца, мне нужно окружение, которое даст мне величие Творца и даст возможность возвеличивать его все время, чтобы мы могли его возвышать и оттуда действовать.
Да, в этом суть группы, которая она поднимает всех к ценностям отдачи и ежемоментно дает дух жизни, дает величие Творца, величие цели, величие пути. И если есть такой сильный дух в группе, то каждый может сделать уже иной расчет с собой.
Если мы сейчас на этом семинаре хотим соединиться, быть в одном желании, войти в такое желание, для этого мы строим зарождение как группа.
Нам очень важно поддерживать поручительство между собой, поскольку в этой силе, которую мы создаем в поручительстве, мы можем все время находиться в поле таком, что неважно, где я нахожусь, даже физически.
Какую форму мы должны придать группе для того, чтобы она была маткой? Просто. Конкретно отвечать, пожалуйста.
Необходимо, чтобы окружение все время могло вести игру и так влиять на меня.
Окружение должно быть таким, когда оно будет готово воспринять человека, принять его в себя и показать ему источник развития.
Когда я представляю себе матку, я представляю себе место такое безопасное, защищенное, теплое. И я думаю, что должно быть окружение таким, такой должна быть группа. Каждый должен чувствовать в ней уверенность, должен почувствовать, что он очень много от нее получает, много впитывает. Он должен чувствовать теплоту и любовь товарищей.
Оно должно обеспечивать человеку зависть, чтобы он завидовал, на что смотреть, к чему стремиться, и хотел находиться среди них. И такая форма игры должна быть у каждого в группе для того, чтобы увлекать каждого к желанию отдавать, к желанию слиться с Высшим.
Форма взаимной отдачи. Так, чтобы его просьба была ради других.
Да, нужно создать окружение, которое все время будет излучать величие и важность Творца, свойства отдачи. То есть хорошее окружение, которое все время влияет на человека своими приоритетами, чтобы у него была возможность все время работать выше знания.
Окружение — это как человек делает, заключает договор. Что ты получаешь от окружения, что ты даешь окружению? Ты должен давать группе воодушевление, иначе ты вообще не в игре.
Окружение должно дать человеку место, удобное для развития, и давать возможность все время продвигаться к духовному.
Да, и это окружение отключено от иных источников питания, если у него только единственный источник питания, который и дает всю силу.
Окружение должно быть большим, то, что называется, и важным, как Творец, именно так, относительно человека, который входит в него, и должно увлекать каждого, прилепиться к нему и к Творцу, и все время находиться на этой чистоте важности Творца, важности Царя.
Форма, которая дает силу, несмотря на то, что раскрывается внутри знания, можно идти и сливаться с совершенством, то есть быть следом с отдачей выше знания.
Как мы можем произвести действия по слиянию в группе для того, чтобы это было восприятием семени в матке? Пожалуйста, нарисуйте себе эту картину.
Мирослияние с группой — это действие слияния с группой — это самоотмена. Это самоотмена, когда человек вкладывает в это, когда человек вкладывает все силы, которые у него есть, в группу. И это дает ему силу и уверенность, и поручительство. Он все время устремляется вперед. А с другой стороны, он отменяет себя перед группой, насколько это возможно. То есть самоотмена тут проявляется в двух вариантах.
Группа должна все время обновляться и быть все более на более высокой ступени. И также человек, видя, что окружение все время усиливается, оно дает ему возможность пройти это зарождение. Иначе мысль, что ты можешь опять упасть, возвращается. Но когда группа меняется, это дает ему надежду и веру в то, что он сможет достичь этого.
Форма объединения должна быть такая, чтобы она каждый раз показывала человеку силу в ней, что все части группы действуют правильно, синхронно, дают уверенность человеку, который включается в них. Это начинается, прежде всего, с рамок, которые есть, которые дают человеку, чтобы, не дай Бог, он не выпал за эти рамки.
Я как сперматозоид не знаю, к чему прилепиться, и только группа может показать мне, к чему я могу прилепиться и где это место. И поэтому я прилепляюсь к самой группе и держусь изо всех сил. Главное здесь держаться все время, пока не получаешь какую-то точку соединения, тогда в этой точке контакта я должен оставаться вечно.
И тут дело даже не в одном человеке, а в том, чтобы все отменились друг перед другом и перед целью, и тогда стали тем самым семенем, которое попадает в матку. То есть должно быть слияние с товарищами и, разумеется, по отношению к Творцу.
Прикладывать усилия в том, чтобы впечатлиться от воздействия товарищей, когда они действуют в группе, и также давать это силы.
Что такое 9 месяцев зарождения, которые проходят по... которые воздействуют как на плод, так и на матку, и на соответствие между ними. Что такое 9 месяцев беременности? Какова их причина? Как меняются эти состояния? Как они проходят? Что необходимо делать зародышу для того, чтобы продвигаться?
Зародыш должен все время сохранять отмену себя перед Высшим. Что будет пример и основу он берет из группы, чтобы смог прийти к отмене за счет тех сил, которые он вкладывает в группу и получает от нее. И все время эти усилия в отмене себя. Если он выдерживает весь этот период, то происходит восприятие, нет выкидыша.
И этому предшествует очень много подготовки. Человек должен чувствовать, что во время этих 9 месяцев беременности человек чувствует себя защищенным. И когда он входит в этот период, он полностью отменяет свой разум и полагается на группу на 100%.
В этом развитии зародыш растет, и порядок развития всех органов совершенно нерационален, как бы. И мы должны быть готовы к этому, когда человек в окружении, в отмене себя прошел много состояний и смог удерживаться в окружении из величия свойства отдачи и желания прилепиться к ней. И так проходит 9 месяцев зарождения.
Он находится внутри этой матки, он слит с ней, и пропитание он получает только из одного места. Он полностью защищен от всего, всякого внешнего воздействия, и он ест только то, что дают ему есть. И внутри этого места он отменен перед ним, и он пытается только из всех сил подействовать на то, что находится снаружи.
Да, и он видит, что у него проходят такие состояния, когда он должен держаться, но он снова падает и падает из состояния зарождения и должен удерживаться постоянно. Видит, что у него нет выбора, что если Творец не поможет, то он просто теряет время.
И в это время он изучает, из чего состоит его тело, какие желания включены в него, как они проявляются, и он учится, как подниматься над каждым из желаний, которые раскрываются как тьма. Именно по отношению к матери, к ее матке, что это выше, что это отдача.
Не знаю, что еще можно добавить.
И это как защищает росток, который растет от всякого внешнего вредного воздействия, пока он не пустит свои корни в землю.
Какая связь есть между выше знания и какие помехи мы получаем в связи с этим контактом для того, чтобы усилить связь? Какая связь есть в выше знания человека в утробе? И какие он получает помехи для того, чтобы усилить связь? Усилить связь означает для того, чтобы выстроить свой ибур в более продвинутой форме каждый раз. Пожалуйста.
В то время, когда он растет, он каждый раз представляет себе его близость к Творцу на более высоком уровне. И в этом признак того, что он растет. И высшее знание, он связывает себя с высшим, выше своего текущего состояния.
Помехи, которые можешь получить, если он находится в этом правильном окружении, называемом матке, если он может отказаться от того, что хорошо ему, и оставаться для того, чтобы питаться от этого места, это помехи, которые мы получаем ежедневно, когда наши желания развиваются во всевозможных иных направлениях.
Да, когда он хочет держаться за товарищей, за величие Творца, за то, что он связан с отдачей. И его все время отбрасывают из этого, погружают в мысли, которые против объединения, против Творца. И именно над этой разницей, которая все время возрастает, на основе этой разницы он все время увеличивает свои усилия, все время возвеличивает Творца, возвеличивает товарищей, каждый раз все больше и больше.
И есть много видов связи, это зависит от авиюта, который он испытывает сейчас, и каждый раз, в конечном счете, он должен выяснить, что все, что происходит с ним сейчас, нужно для того, чтобы он укрепил свою связь с центром группы и включился в него как одно целое.
Все помехи, истинные помехи, они не дают человеку слиться, отменить себя перед Творцом, перед Высшим, выше знания, и находиться только в килим Высшего, то есть в килим выше знания. По отношению к тому, к той истине, которую он чувствует. Ну и все. Все усилия, когда человек хочет просто быть слитым с Высшим, видеть его как совершенного, как то, что нет никого, кроме него, что творец добрый, творящий добро, он себе такие образы рисует.
Кажется, что это состояние быть зародышем после многих подготовок, которые проделал человек, и быть выше знания — это после сомнений, которые приходят. Человек уже знает, он знает это уже из прошлого и в разуме, но он должен в чувстве все время делать работу выше знания, потому что он видит, что нет выбора, закончились все игры, он должен это сделать, иначе все это будет тянуться вечно.
Мне кажется, главная помеха — это желание все время оставаться в том же самом состоянии, в окружении теплом, гарантирующем уверенность. И необходимо каждый раз стремиться к росту. Это должно двигать человеком в его духовном развитии. И зародыш должен все время воевать с этим ощущением покоя и тепла.
Картина, которую я вижу, что тело зародыша начинается с зародыша, и потом развивается как плод, и органы растут в матке, и это его все время растит так, что он сможет выйти потом наружу и стать самостоятельным во всем, и поэтому все желания, которые развиваются в человеке, это именно те желания, которые все больше отделяют его, дают ему возможность находиться вне матки и удерживаться в таком состоянии.
Мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.